Итак, сегодня, как мы и обещали, сначала мы начнем с 37-го псалма, 2-го псалма Штаб-псалма. Вот. Я подумал и решил, что я вспомнил, что мы раньше 50 псалмов как-то разбирали, поэтому мы возьмем 54-й псалом из 6-го часа. Мы с вами, как обычно, изучаем те псалмы, которые у нас используются постоянно в богослужении. В первую очередь, да, для того, чтобы наше богослужение, оно проходило не безумно, не бессмысленно, не так, что мы стояли, зевали, думали, когда это все закончится, а чтобы мы понимали, о чем идет речь, и чтобы мы молились вместе с Давидом его словами, потому что действительно без понимания нет молитв. Как говорил святой Василий Великий, недопустимо человеку в церкви, в церквах, чтобы человек не понимал происходящего. Ибо должен, по слову апостола, опять слов лучше сказать умом, чем тысячу языков. Действительно, бессмысленное произнесение текста, оно никак не оправдывается. Хотя некоторые говорят, что, знаете, там, стил, потом в Арсенофе Обнинского, что читай, даже если не понимаешь, что бесы понимают. Это все, конечно, правильно, но далеко недостаточно. Потому что нам нужно не только, чтобы бесы понимали, но и нам бы очень было полезно тоже назидаться, так ведь? Потому что какой смысл, если я не назидаюсь, бесов назидать? Конечно, пускай не сбегает, но мне нужно использовать разум. Потому что христианство, в первую очередь, религия разума. Потому что имя Христа какое? Слово. Бог – Слово. Оно из перевода слова «логос» – «слово», это означает слово «Бог», которое дает разум. Слово «логос» имеет значение разум, в том числе. Творческий разум, старейший вселенной. Вот. 37-й псалом, о котором, во-первых, мы сегодня пойдет у нас речь, он называется «Псалом Давиду. Воспоминания судьбы». Этот псалом посвящен чему? Воспоминанию покоя Божия, воспоминанию покоя, который человек получает после прощения грехов. Этот псалом был написан царем Давидом, пропет им в то время, когда он убегал от своего сына Авессалома. Как и прежний псалом 3, так же вот этот 37-й псалом, он тоже относится к концу жизни царя Давида, когда он после совершенного им прелюбодеяния, соединенного с убийством, подпал в разумление Божие, наказание Божие, и когда его преследовали, собственно, даже друзья. И вот как раз тогда он, раскаиваясь в своем преступлении, раскаиваясь в своем грехе, он молится Богу об избавлении его от врагов. Как в прошлый раз, мы прочитаем сначала весь текст, потом перейдем к разбору самого этого текста. Итак. «Господи, да не яростью Твоей обольтишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Яко стрела Твоя унзоши во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне, воссмердеши и согниши раны мои от лица безумия моего, пострадах и слекохся до конца, весь день седую хождах, яко лятвие мое наполнившееся поругание, и несть исцеление плоти моей, озлоблен бых и смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятися, оставь мне силы моя, и свет очи моею, и то и не есть со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся из Таша, и ближние мои, отдалечи мне Сташа, и нуждахуся, ищущие душу мою, ищущие злая мне, глаголуху суетная, истинно везде и путях вся. Аз же, яко глух не слышах, яко не мне отверзай уст своих, ибо яко человек не слыша и не мы в устях своих обличения. Яко на тебя, Господи, повах, ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадуют меня врази мои, и всегда подвижайтесь нога моим, на мере вели речи ваша. Яко аз на рана готов, болезнь моя предо мной и смину. Я к беззаконию мою азву возвещу и попекусь о гресе моем. Вразит же мои живут и купившиеся паче мне, умножись ненавидящими меня бесправды, воздающими зла и возблагая волгах у меня, за не гоня благостыню. Не оставь мне, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонни в помощь моему, Господи, спасение моему». Все эти слова мы, конечно же, слышали, да, на каждый. Все начнут теперь, давайте их будем разбирать. Итак, слава Господь, обращаясь к Господу, царь Давид, во-первых, просит его об том, чтобы он лечил его не радикальным способом, как говорит Иоанн Златоуст. Итак, Господи, не яростью Твоей обличай меня, и не гневом Твоим наказывай меня, потому что Твои стрелы вонзились в меня, и Ты наложил на меня твердую тяжелую руку Твою. И нет исцеления в моей плоти от лица Твоего гнева, нет мира в моих костях от лица грехов моих. Так, первое, что начинает прошение Давида, это с того, чтобы Господь не наказывал гневом и яростью. Чтобы гнева не обличал, ярости не наказывал. Что значит обличать? Обличать это не значит говорить человеку просто гадости, которые он делал. Обличать значит показывать лицо человека. Вот. И поэтому Давид говорит, не показывай моего лица, не выявляй его наружу своей яростью. Чем отличается ярость от гнева? Да? Ярость это гнев, вспышка гнева. Да? Гнев, который проявляется уже как бы неконтролируемо. Вот. А сам гнев, в отличие от ярости, это некое постоянное состояние воли, которое с раздражением относится к людям. Здесь нужно сказать, что каким образом мы понимаем ярость и гнев в боли. Здесь нужно, как мы уже говорили в прошлый раз, но еще раз повторюсь, потому что это очень важно. Мы должны помнить, что в Боге есть гнев и ярость, он обладает и гневом и яростью, но эти гнев и ярость не являются страстями. Они не являются какими-то порывами, которые охватывают его разум. Как говорил святой Иоанн Златоуст, толкуя 6-й псалом, он говорит, не думай, что Бог гневается подобно людям, и он обладает яростью, как и люди, так что у него боли его и чувства, они сковываются. Да? Так что там, как, знаете, люди грешники сейчас вот впадают в такое безумное состояние добровольное. Нет. А Бог не гневается, как человек, не впадает в ярость, как человек. Это сказано для людей грубых. Однако же Бог ненавидит грех и отторгает его. И именно в этом смысле Бог и есть и гнев, и ярость. Он ненавидит, яростно отторгает грех. Он грех. Он его сжигает, ненавидит. И если человек сам себя с ним отождествляет, то сжигает и человека, который в этом грехе находится. Это очень важно помнить, потому что у нас многие люди, как уже мы говорили, пытаются Бога представить себе как далекую силу, непонятную, да, безличную. И чтобы это понять, давайте вспомним события Евангелия, когда Бог явил себя людям наиболее полным, да, для всех Христа Спасителя. А у Христа бывало ли бывали приступы гнева по мнению? Были, помните? Когда он вошел в храм, помните, что он сделал, да? Да, конечно же. Он там погром устроил, там перевернул, да, скамейки менял, там деньги рассыпались, там эти торговцы получили бичом, свитым из веревок, крестом. Вот, быки там мычали, которые Господь выкидывал из храма, да. Вот, и действительно, здесь явное проявление гнева было. Но было ли это страстью? Нет. Понимаете? То есть мы видим, что Христос внутренне не кипел, хотя он отторгал грех яростно. Вот именно действительно очень жестко отторгал. Если, это очень важно помнить, потому что мне некоторые люди говорят, что мол, это вот представление есть ветхозаветные о гневе, да, вот в Новом Завете будто бы этого нет, Бог там только любовь. Эти представления, они противоречат Священному Писанию, Новому Завету. Причем. В Боге нет страсти в нем, но в нем есть отторжение, активное отторжение греха. Вот в этом разница. Действительно, Бог, он может человека... может разгневаться на человека, может гневаться на него, не быть в ярости даже на него. Но ярость и гнев, конечно же, не наше, да, тупое такое кипение страстей, которое там в глазах краснеет, там, да, человека мы не видим, у нас просто все там клокочет в душе. Нет, у нас, вот в нас, собственно, гнев это высший из-под контроля гнева. Ведь и в нас гнев может и должен стать на свое место, знаете, да? Вы знаете, что христианам не должен уничтожать гнев? Знаете? Христиане не должны уничтожать гнев.
А почему?
Они должны, потому что это Богом данное свойство души. Это духовный иммунитет. Только гнев должен быть правильно ориентирован. Понимаете? Гнев должен быть направлен на то, что удаляет нас от Бога. Вот на это, для этого гнев предназначен. Понимаете? Есть технологии, есть люди, действительно используют различные оккультные технологии, различные восточные технологии, там, и неоплатонические технологии, они могут, в принципе, уничтожить это чувство. В принципе, его уничтожить можно. Это, в принципе, действительно возможно. Человек будет действительно, как говорил Пушкин, добру и злу внимать равнодушно. Вот. Но это не идеал христианства, а скорее наоборот. Христианство не считает, что человек должен пнем стать деревянным. Христианство считает, что человек должен развить все свои свойства на своем месте. Понимаете? Все то, что ему Богом дано. Кроме греха. А грех, собственно говоря, не имеет сущности. Понимаете? Греха нет по сущности. Грех это неправильное употребление доброго качества. Вот то же самое в примере с гневом. каким будет правильное употребление гнева? Нас хотят пойти на пьянку, да, сагитировать. А мы начинаем, мы говорим, не пойдем. Люди говорят, ну пойдем, что там, плохую, ты что нас за, не уважаешь, что ли, ты с нами не идешь. Тут нужно разгневаться, сказать, не пойду, и все, не уважая пьянство. Понятно, да? Нет, ну бывает такая ситуация, когда тебя очень затаскивают в зло, тогда нужно для этого гнев существует. Это именно то самое средство, которым выжигается вот рецидивализм. Ну как иммунитет, да? Иммунитет, он имеет обычно разные формы. Вот обычно, когда мы совершенно здоровы, хотя если это бывает когда-либо, вот, то у нас иммунитет как бы дремлет, так? Он появляется маленькая болечка. Иммунитет слегка поднимается, так? А когда сильная болезнь, то иммунитет начинает резко выбрасывать там белые кровяные тельца, да, начинается появляются фагоциты, которые начинают пожирать болезнь и так далее. Таким образом, человек весь становится вот таким, превращается в такой инструмент для борьбы с болезнью. Даже температура поднимается поэтому, да, потому что борьба с болезнью происходит. Даже гнев. Он, собственно, нужен для того, чтобы человек, вот это духовное зло, которое в нем есть, он его сокрушал, выжигал. Вот это очень важно помнить, потому что некоторые считают, что любовь и гнев несовместимы. Нет, вполне совместимы. Вполне совместимы. И этому учиться должны у кого? У Бога, понимаете? Кстати, вот почему вы должны понять, почему опасно неправильное представление о Боге? Понимаете почему, да? Вы не под того будете работать, не под того будете перестраиваться. Если мы верим, что Бог это такая каша такая, тюля такая, или там Дед Мороз, да, который подарки себе раздает, то мы, соответственно, по Деду Морозу будем перестраиваться. Да, если мы захотим на него быть похожим. А в принципе цель любой религии быть похожим на Бога, так? Вот. И на того, которому платится Бога, соответственно. И тогда у нас ничего хорошего не получится, потому что у нас половина наших средств, нашей души будет оказываться ненужной, понимаете? Оказывается, что у нас есть куча вещей, которые нужно отрезать. Вот, а христианство, оно принимает всего человека, но без зла. Понимаете? Нет ни одного свойства человеческой личности, которое было бы греховным само по себе. Хоть одно назовите. Даже гордыня и та имеет хорошее предназначение, знаете? Нужно гордиться над демонами, сказано. Человек должен гордиться над демонами, понимаете? Гордиться тем, что он христианин. Хвалиться Богом, понимаете? Может хвастаться Богом? Пожалуйста, хвастайся сколько хочешь. Так сказать, желающий хвалиться, пусть хвалится Господом, да, что он его знает и почитает. И творит вот и правду всей земли. Понимаете? Гордиться над демонами. Пускай демоны боятся, а мы знаем, мы от Бога. Вот. Если почитать послание апостола Иоанна Евангелиста, первое послание, мы видим там совершенно такую по-мирски гордую фразу. Мы знаем, что мы от Бога, весь мир лежит во зле. Понимаете? Вроде как гордыня, да, с другой стороны, то, что является необходимым условием жизни христианина. И вот, и таким образом, любая, собственно говоря, любая страсть, она на самом деле извращена. Это извращение некого великолепного доброго качества. И более того, любая страсть, чем более сильная страсть, тем более доброе качество она извращает. Понимаете? Пьянство, накомание является страстью четвертого уровня. Мы как-то говорили. Четвертый уровень. Есть самолюбие, да, из него вырастает сластолюбие, сребролюбие, там, да, и тщеславие. Из них вырастает там блуд, чревоугодие, печаль, гнев, уныние, отчаяние, превозношение и вот другие вот страсти вот такого, это третий уровень. А наркомания пьянства является проявлением чревоугодия, собственно. Например, нормальное употребление алкоголизма какое? Ты замерз, выпей в рюмку водки, чтобы согреться, как на фоне делать, понимаете? Вот. Нормальное употребление наркомании какое? Тебя положили на операцию, тебе наркоз делать, понимаете? Вот вам нормальное употребление, то, что вы хотели. Да. Вот. И это очень важно. Поэтому, собственно говоря, важно, читая Священное Писание, видеть, что в нем как раз-то описание Бога – это не какое-то такое далекое вещь от нас. Это то, чем мы должны стать. Ведь Бог нас створил по образу своему. Понимаете? И вот как раз-то в нем как раз-то и содержится гнев, ярость бесстрастная. То есть правильно, уместно. Как в нас гнев должен быть средством иммунитета от гора, меняющего зло, то в Боге гнев и ярость — это то, чем Бог выжигает злость вселенной. Как бы, мы же знаем, да, что Бог оживляет, оживотворяет вселенную. Мы с вами каждую праздничную всеночную поймем такие слова: «Святым Духом всякая душа живится и чистотой возвышается, святеет строчеству единства, священа тайна». То есть Святым Духом оживляется всякая душа. Так вот, если бы божественная сила не охватывала вселенную, она бы вот сгнила, да? А какая противогнилостная сила в Боге? Как она называется? Это Божий гнев. Божья ярость — это то свет, в котором Бог выжигает гнилье во вселенной, понимаете? Это как раз-то, ну, как бы всемирный иммунитет, если угодно, да? Которым Бог не дает разложиться вселенной.
Ну, а можно спросить? Получается, да. Гнев на человека. Значит, Бог гневается на человека, отождествившего себя с грехом.
Да, конечно же.
Но не на человека такового.
Ну, да,
получается, Бог... на грех, ну, на отождествление с грехом.
Да, конечно, все отождествляют с грехом, тогда
он. Ну, получается, как попаляется грех во вселенной. Весь мир. Грех уже в основном уже произошел, ну, произошел от человека.
Ну, не
от свободно. Но,
от... В основном от ангела. В основном там, ну, то есть так. Человек вторичен.
То как получается, он выжигается во вселенной? То же свободной воли человек участвует же в выжигании.
Ну, когда участвует, когда не очень.
Когда не очень, да?
Ну, например, когда Бог выжигал Содом и Гоморру, там свободная воля человека не особенно участвует. Mm-hmm. Вообще, если сказать, не участвует.
Ну, понятно.
Просто взял, выжиг, и все, в прямом смысле этого слова, да? Вот. И в чем здесь вот некоторые говорят, что, мол, там Бог кому-то, это некоторые пытаются люди, которые не понимают самой сущности нормального гнева, они говорят, что на самом деле Бога гнева нет, они поэтому что пытаются сделать? Они говорят, что на самом деле, значит, надо понимать, что там не Бог, то Бог там попускает дьявола действовать. Но мы при Содом и Гоморре мы знаем, что это сам Бог сделал. Господь низвел от Господа с неба огонь. Так? Вот. Но вернемся к тексту псалма. Сказано: «Господи, да не ярость ты обличай меня, не гневом ты наказывай меня». Стаус говорит. То есть, ты врач, всемирный врач, да? У тебя есть вариант. Или ты можешь ампутацию провести сразу же, так? Или ты можешь медикаментозное лечение провести. Пожалуйста, причиняй медикаментами, да? Таблеточку лучше подавай. Потому что гнев — это такое же, такая ампутация, радикальная. То есть не показывай моего лица вот таким образом. Вырезай, да, его. Ты должен его попросить, мы просим тебя, Боже, чтобы ты сейчас нас пока дал нам еще шанс, да, на исправление, да, не выжигал нас. Да, ведь с грехом нашим, да, нам возможность его излечить внутри нас. И дальше сказано, и не гневай ты наказывай меня, то есть научай меня, но не гневай, то есть не выжигай меня, да, а милостью. Потому что твои стрелы вонзились в меня, и ты утвердил и сделал твердой на мне руку твою. То есть ты уже, наказание уже началось, говорит Давид. Твои стрелы уже вонзились в меня, я уже как ежик в стрелах. Почему? Какие стрелы вонзились? Стрелы твои наказали. Идет речь о совершенно простых вещах. Давид лишился жены, он лишился царства, казны. Его предали друзья. Его преследует собственный сын, который хочет его убить. Да? И все те, кого он благодетельствовал, они выходят против него самого. Действительно, такое всеобщее предательство оказалось вокруг Давида. Да? Он такой, в полосе предательства оказался. И это вот проявление тех самых стрел Божьих, которые наказывают его за его старое злодеяние, которое он сделал. И твоя рука на мне твердая, то есть ты меня, очень тяжелая рука, которая меня наказывает, разумляет. И дальше говорит Давид: нет исцеления моей плоти от лица твоего гнева. То есть ты повернулся ко мне гневным лицом, и моя плоть не может поэтому исцелиться, мое тело. Это действительно так, что действительно мы знаем, что Бог может повернуться по-разному. Сказано, что уши Господни к праведным, чтобы услышать их молитвы, а лицо Господне на грешников, чтобы уничтожить их с земли. Вот как раз Давид говорит: я вот чувствую, что теперь твое грозное лицо ко мне повернулось. Здесь давайте вспомним эпизод из книги Исхода, когда Моисей просит увидеть Бога лицом к лицу, а Бог ему отвечает: не можете увидеть лица, но остаться живым. Помните, как это объясняется, да? Потому что идущий, видящий лицо, идет против Бога. Идет навстречу. Понятно, да? То есть противоположную сторону. Понимаете? А поэтому человек, поэтому Моисей дано сзади увидеть Бога, понимаете? Потому что он за ним идет, его путем. А Давид говорит: а я теперь увидел лицо гневное. Почему? Потому что я пошел против него. Понимаете? И вот тогда человек видит лицо гнева. Вот и поэтому плоть не может исцелиться, понимаете? Плоть не может вылечиться из-за этого. И нет мира в моих костях от лица грехов моих. Не только гневное лицо Божие я вижу, передо мной Бог поставил все мои грехи. Мы знаем, что в конце времен все нераскаянные грехи людей, они будут поставлены лицом перед лицом с нами. Кстати говоря, я все добрые дела тоже. Вот. Если добрые дела, конечно, приятно, что всем будут видны, то грехи не очень, согласитесь. Совсем неприятно. Вот. И иногда Господь делает так, что они прямо сейчас вставляются. Это, кстати, проявление милости. Понятно, что это лучше сейчас, меньше людей видит, откровенно говоря, да? Чем в конце. И вот здесь мы видим, что Господь говорит, что нет моего мира моим костям, а от лица грехов моих. То есть мои кости, они мирны, да, боль в моих костях, в глубинах самых моих, от лица моих грехов. То есть боль, она как бы внутри костей идет. Кто ломал руки, представляете, да, там? Боль, да, когда внутри кости болит, боль такая идет. Итак, то есть сама моя суть, сам мой костяк, он расшатан моими грехами. Кости в Священном Писании, они означают то основное, чем живет человек. Ну, в принципе, понятно, да, почему? Ну, у нас, наши кости, это то, на чем там кожа, там, мясо нарастает и так далее. Ну, как говорят, знаете, были бы целые кости, там, каркас. Мясо нарастет, да?
Каркас.
Да. Вот. И это как раз то же самое в человеке. И в душе человека есть некоторый костяк. Костяк человека – это то его мировоззрение, которое он живет. И оно мирное, когда грехи, они идут против Бога. Когда грехи, люди, человек не раскаивает, то грехи, они начинают расшатывать мировоззрение. И человеку становится внутренне больно. Вот внутренняя страшная боль, она оттуда и происходит, потому что костяк ломается, да, вот кости в душе ломаются. Нет мира, они беспокоятся. Итак, и дальше Давид говорит, потому что беззаконие мои превысили голову мою, как бремя тяжелое они тяготеют на мне. Смердят, изгнили раны мои от лица безумия моего. То есть я вижу, что мой грех, он меня переполняет. То есть мое беззаконие, оно выше моей головы. То есть как бы я тону в своем зле, в котором оказался, да? Зло переполняет меня, оно перехлёстывает мою голову. То есть понятно, да, что значит? То есть мой разум захлёстнут беззаконием. Бывает беззаконие там на уровне желудка действует. Понятно, да? Когда желудок там командой головой пытается. А бывает беззаконие захлёстывает голову. Так, знаете, там говорят, что человеку что-то в голову ударил. Понятно, да? Вот это означает, что беззаконие, они захлестнули голову. То есть разум находится под узурпацией князей тьмы. Он захвачен этим злом, да, внутри живущим. Поэтому превзошли голову. И как бремя тяжелое отяготили на меня. То есть они привязывают меня к земле, они тянут меня вниз, в бездну. Эти беззакония, эта тяжесть. Но это, я думаю, объяснять не нужно, все чувствовали. Кроме совсем мертвой души. И дальше говорит Давид, смердят и сгнивают раны мои от лица безумного. То есть грех – это рана, которую я себе нанес. А то, что я не сразу исповедовал, привело к чему? Потому что он начал загнивать, гноиться. Кстати, поэтому есть такое правило, что когда грех сделал, лучше сразу его исповедовать, не ждать ничего. Даже в воскресенье ждать не надо. Лучше бежать сразу в храм, просить исповеди. Потому что нераскаянный грех, он начинает загнивать. Ну, представьте себе, вот сейчас смотрите. Сейчас лето, да? Мы порежемся и не забинтуем. И будем дальше работать. Что будет? Нагноение начнется, понимаете? А в удачном случае, там есть мухи сядут, там и червячки изведутся, понимаете? Точно так же вот и с душой. Что если душа не излечилась вот своей раны внутренней, то начинает она загнивать, в ней начинает вот этот смрад греха подниматься. То есть слово смердеть означает как раз смердень, как от трупа, да, понимающийся. Да. Ну, слово смердеть, это слово смерть, насколько это накрылится, собственно говоря, в русском языке. И вот почему, да, кстати говоря, почему Давид это чувствует? Здесь интересные слова блаженного Федорита. Посмотри, говорит он, здесь начало выздоровления Давида. Как-то так. У него раны смердят, а Федорит говорит, что выздоровление начало. А ведь это правда. Почему? Раз он видит, раз он чувствует зловоние греха, значит он чувствует, что грех становится для него чужим, понимаете?